Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами. Вот, и после лекционной части мы сейчас переходим к ответам на ваши вопросы. Поэтому, если есть вопросы в устной форме, пожалуйста, не стесняясь, поднимайте руку, к вам подойдут. Или в письменной форме передавайте из записок. Вопросы могут касаться как, собственно, исторического материала, который сейчас был преподан в лекции, так, может быть, того, что в лекциях не просчитывалось, не произносилось, но вот в связи с этим у вас, может быть, есть интерес. Пока готовится вопрос в зале, скажу о том вопросе, который за кулисами спрашивался. Вот мы рассмотрели длительный период библейской истории и упомянули очень много имен царей израильских, иудейских, но мало говорили о пророках. Вот интересно, вот в связи с этой длительной историей, каково место было пророков, когда они, где возникали, о чем они в основном пророчествовали. Об этом мы будем еще в дальнейшем говорить, но хорошо было бы увязать их с исторической ситуацией.
Ну да, каждый пророк, конечно же, служил, нес свое служение в определенном историческом контексте, при каких-то определенных израильских или иудейских царях. Служение пророков в первую очередь было направлено на возвещение воли Божией. С одной стороны, воля Божия была уже как бы вроде бы и возвещена еще Моисею на Синае, и закон был дан тогда же, но поскольку Израиль постоянно уклонялся от исполнения закона, нужны были люди, которые так или иначе призывали народ к возвращению к закону, к возвращению к своему Богу, к тому, чтобы народ отвернулся от тех идолов, которым они поклонялись. И это как бы была такая основная функция. И другие функции были такие. Либо, допустим, пророк мог порицать царя, что происходило чаще всего. Порицали царей за их политику, и политическую, и религиозную политику. Прошу прощения, значит, за их какие-то государственно-административную деятельность, за их религиозную политику. Но были и пророки, которые иногда даже и отзывались неплохо о некоторых царях. Ну, в частности, конечно же, это, если вспомнить пророка Исаию, он нес свое служение при царе Езекии, о котором мы говорили также сегодня кратенько. Поскольку царь Езекия представлен нам как благочестивейший царь Иудеи вместе с царем Иосией, то мы видим постоянно рядом с ним на страницах Библии присутствующего пророка Исаию. И складывается впечатление, что царь Езекия действовал во многом под руководством самого пророка Исаии. Но когда над Иудеей нависла угроза Ассирии, и взоры иудеев, и также самого Езекии, опять же, устремились на Египет, и Исаия стал это порицать. Исаия стал говорить, что не на того вы надеетесь. На кого надо надеяться? Надо надеяться на Господа, Бога Израилева. На кого вы сами надеетесь? И даже вот в словах самого Сенахириба, который подступил к стенам Иерусалима, мы видим вот эту мысль о том, что на Египет надеяться бессмысленно, действительно. Он сравнивает Египет с тростью надломленной. И тот, кто на нее оперется, на эту трость, она тому просто проткнет руку. Вот. И в словах пророка Исаии постоянно прослеживается вот эта мысль о том, что вся надежда иудейского народа, и в частности его царя, должна возлагаться только лишь на одного Господа Бога Израилева, ни на кого больше. Вот. Ну а вообще о пророках, конечно, можно говорить очень много, но эта тема обширная, и как бы, я думаю, что лучше посвятить, ну, как-то так, отдельную лекцию.
Вопрос, который пришел по записке еще. Откуда возникло имя Яхве, как оно переводится?
Яхве. Да? Это имя представляет собой четыре еврейские буквы, так называемая священная тетраграмма, состоящая из четырех букв. Мы знаем о том, что откровение о своем имени Господь явил Моисею на горе Синай, когда Моисей предстал перед неопалимой купиной, перед горящим кустом, и когда Господь посылал Моисея к израильскому народу выполнить миссию освободителя израильского народа из плена египетского, то Моисей, смущаясь и как бы сомневаясь в том, что его послушают, он спрашивает: «А вот я приду к народу, скажу о том, что меня послал Господь, там, да? Бог Авраама, Исаака и Иакова». А они спросят: «А как ему имя? Что мне сказать?» И Господь тогда отвечает, там такая фраза: «Я есмь тот, кто я есть». Вот, по сути, это как бы уклонение от ответа, потому что Господь, в принципе-то, не дает ему ответ на его вопрос о том, каково имя Божие. Но он говорит здесь о том, что он само бытие, и он тот, кто дарует это бытие всему своему творению. Интерпретация этой фразы впоследствии при переводе на греческий язык Библии в Септуагинте выразилась в таком слове, как «сущий». Вот. Хотя в еврейском такого нет. В Септуагинте появляется вот это имя «сущий». На самом деле имя Яхве, эта тетраграмма, она происходит от глагола «гайя» — «быть». Еврейский глагол такой, архаичная форма которого, очевидно, была «гава». И так или иначе, вот имя Божие Яхве, оно имеет отношение вот к этому глаголу «быть», то есть «бытия», «самобытие», если можно так выразиться. Господь есть самобытие. Вот. Впоследствии в израильской истории, в истории Иудеи вернее, мы узнаем о том, что народ после возвращения из Вавилонского плена постепенно утрачивает традицию произношения этого имени. Связано это было с тем, что, возможно, в Вавилонии считалось, что у каждого бога есть некое сакральное имя, которое известно только лишь самым-самым приближенным жрецам. И иудеи, возможно, стали воспринимать вот это имя, священное имя Яхве, тетраграмму, как вот это самое-самое сакральное имя. Постепенно произношение его сводится к тому, что лишь раз в год первосвященник произносил это имя, входя в святая святых Иерусалимского храма на праздник Дня Очищения, когда он должен был кропить кровью жертвенник, кровь, вернее, Ковчег Завета, да, но Ковчег Завета после Вавилонского плена уже не было. То есть он входил в пустое святая святых и произносил вот это имя. Считается, что после разрушения храма, когда некому стало входить в святая святых, поскольку святого святых уже не было и храма самого не было, иудеи постепенно теряют традицию настоящего произношения этого имени. Но еще во времена Господа нашего Иисуса Христа, очевидно, это имя было отчасти известно даже не только первосвященнику, поскольку мы узнаем даже из Евангелия, если вы вспомните эпизод о том, как Господа хотели арестовать в Гефсиманском саду, когда пришли первосвященники с воинами, с копьями на него, то они спрашивают, то есть Господь спрашивает: «Кого вы ищете?» Они ему говорят: «Вот Иисуса» и так далее. И Господь им отвечает: «Аз есмь» по-славянски, да? «Эго эйми» по-гречески. И вот очевидно, возможно, вполне возможно, что он в этот момент произносит как раз-таки эту священную тетраграмму. То есть он как бы, произнося ее, говорит, кто он на самом-то деле. А они, сказано, отбросило их. Да? Помните этот эпизод? Их, сказано, отбросило от Христа какой-то силой. Очевидно, что они были поражены тем, что услышали вот это запрещенное, по сути, в произношении среди, так сказать, простого народа вот это священное имя. Затем, впоследствии, в письменной традиции иудейской, это имя в Писании приняло огласовку от другого имени Божия — Адонай. Ну, к сожалению, я вот написать это все не могу, это бы, конечно, лучше было бы показать, как это наглядно выглядит. И тетраграмму вместе с огласовкой от другого имени стали прочитывать как «Егова». Но это уже произошло намного позже, в средние века. Это уже произошло в 14-15 веке, когда вот эту священную тетраграмму стали прочитывать европейцы, в первую очередь, буквально так, как было записано в тексте. Хотя сами иудеи до сих пор эту священную тетраграмму читают просто как «Адонай», и все. Но при совмещении согласных букв с гласными от другого имени произошло вот это вот неправильное совершенно имя Егова. Его даже именем нельзя назвать, потому что совершенно неправильное произношение. К сожалению, до конца XIX века практически и в нашей русской библеистике употреблялось как раз-таки вот это произношение Егова. Оно употребляется и до сих пор некоторыми религиозными сообществами, да, как мы прекрасно знаем. Но оно в корне неправильное. Неправильно. Проводились исследования на эту тему, и в частности было выяснено, что, например, те же самаритяне, которые были отделены от Иерусалимского храма уже в новозаветную эпоху, они продолжали произносить это священное имя. И они его произносили, это встречается у некоторых отцов, наших святых отцов, которые занимались, видимо, этим, значит, этой проблемой, они его произносили как Яуэ, вот нечто подобное. Вот. И на основании различных свидетельств исследователи, наши в том числе, дореволюционные православные исследователи, пришли к выводу, что это имя произносилось как Яхве, ни в коем случае не как Яхова, совершенно неправильно. Вот. Вот так краткая история.
Вопрос в зале, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот вы упомянули такое сообщество религиозное, как пророки Божии в Иудее, да? Скажите, пожалуйста, вот еще известное такое сообщество, как отращивают волосы, не пьют...
Назареи.
Могли бы ли вы еще представить, немножко вкратце хотя бы рассказать о других, вот, и у которых, сообществах, у которых как бы своя специальная как бы функция, своя миссия была? Спасибо.
О каких же сообществах-то рассказать, интересно?
Ну, например... Я могу ошибаться, по-моему, Сыны Божии.
Нет, такого сообщества не было.
Я просто, к сожалению, все из головы повылетало. Раньше слышал, что, опять же, на лекции, что, ну, как бы были разные назначения вот у этой группы людей, вот у пророков Божьих и еще кого-то.
Ну, о пророках мы кратенько сказали. Вам подробно, наверное, еще будут об этом говорить. Были сыны пророческие, я их упоминал. Эти школы были основаны еще пророком Самуилом, очевидно. Они не прекращали своего существования в протяжении многих лет и даже столетий. Мы видим упоминания об этом обществе в рассказах об Илии и Елисее. Нам сказано, что после восхождения Илии на небо школы пророческие возглавил пророк Елисей. И именно возглавил, потому что там прямо говорится, что они находились под его управлением. Какова была их функция? Ну, во-первых, функция была следующая. Естественно, что в борьбе с язычеством, с языческими влияниями, Один человек справиться просто не мог. Это было не под силу одному человеку. В частности, даже и такому сильному духом, да, как пророку Илии. Но вот вместе с этими сынами пророческими, да, у которых тоже были какие-то пророческие дары, вместе они могли вполне составить некую силу, которая могла противостоять полному, так сказать, искоренению из жизни израильтян пониманию о том, кто такой истинный их Бог, Бог Израиля. Вот. Поэтому, скорее всего, основная их функция заключалась в том, чтобы нести вот эту миссию среди народа, да? Среди простого народа в первую очередь. И мы узнаем о том, что в Израиле даже в период вот Ахава и Иезавели сохранилось все-таки довольно большое количество тех, кто, как сказано, не преклонял колени перед Ваалом, да, и уста их не лобызали его идола. Очевидно, что это благодаря было как раз-таки вот тем сынам пророческим, которые находились в каких-то определенных селениях, вот, жили группами отдельными, да, и, естественно, они могли хоть как-то растолковывать закон простым людям. Хотя бы как-то, на каком-то, может быть, вот примитивном там уровне, да. Вот. Ну а про какие еще другие сообщества, я даже не знаю. Какие еще другие сообщества?
Спасибо. Еще один вопрос из зала.
А может быть, его уже задавали и как бы говорили. Вот как бы получается, иудеи, они хоронили свою веру и как бы, ну, пытались ее хранить, но никак не распространяли среди других. То есть, получается, им было запрещено, они были избраны народом, они должны были ее как бы в себе держать и никак не, скажем так, хоть как-то проповедовать, потому что это облегчило бы им ситуацию, потому что, получается, они только защищаются, но не нападают. Ну, вот так вот, можно сказать, выражаясь. И тоже, получается, для других народов даже какие-то чудеса, которые делались пророками, да, которые делались непосредственно Богом, а даже они их наблюдали, даже с тем же пророком Ильей, никакого влияния на них это почему-то не оказывало.
На кого?
Вот если были служители, да, вот служители Ваала, то есть они там, наверное, были не только иудеи, да, там, наверное, были и другие, как будто там, возможно, народности. То есть есть ли какие-то сведения, что, может быть, как после какого-то чуда или, в принципе, какой-то другой народ пытался как-то понять, приходил к иудеям, чтобы они им объяснили, и как они на это реагировали, то есть это была чисто закрытая религия, как бы они никому ничего не могли говорить, или все-таки могло быть какое-то вот общение на эту тему, и вот и если, соответственно, например, такого не было, то вот как вы думаете, почему при каких-то явных чудесах, если их видели другие народы, на них это не взымало никакого действия?
Спасибо. На вопрос. Во-первых, наверное, стоит сказать, что израильтянам не было запрещено нести свет истинной веры другим народам. Другое дело, что они этот свет истинной веры не могли сохранить даже среди себя, в своей среде. Вот что уж там тогда говорить о какой-то, так сказать, миссии среди других народов, если они сами не справлялись с тем, что им дано. Другое дело, что касается каких-то чудес или знамений, да, которые могли бы привести представителей других народностей к истинному Богу, но об этом есть, в частности. Например, одно свидетельство, я помню такое, про царя Иезекию, про того же, о котором мы сегодня уже говорили, говорится, что после того, как это в книгах Паралипоменон, после того, как Синахирип ушел ни с чем от Иерусалима, имя Иезекии настолько прославилось, и имя, кстати, Бога Израилева тоже там сказано, настолько прославилось, что в Иерусалим стали приходить представители других народов, и таким образом, как бы мы можем заключить, вот из этого, по крайней мере, что приходя в Иудею, они приходили зачем? хотя бы за тем, чтобы им разъяснили основы истинной веры. И вполне даже возможно, что эти люди потом уходили в свои края и составляли, может быть, какие-то такие, знаете, пусть они были миниатюрные, но какие-то очаги вот такой истинной религии. Да? Кроме того, в рассказе о пророке Елисее мы также встречаем такой, например, эпизод, когда к нему пришел некий чиновник сирийский, Нейман, весь в проказе. Да? И когда он попросил исцеления у пророка Елисея, то через свою слугу пророк просто ему предложил искупаться, грубо говоря, в Иордане. Вот. На что Нейман с презрением ответил, что я в Иордане купаться не собираюсь, это ручеек по сравнению с теми реками, которые текут у нас в Сирии. Вот. Для меня это никакого значения не составляет. Тут же к нему подходят его вельможи и говорят: ну, господин, ну что для тебя стоит? Ну, искупался бы ты в другой реке, если бы тебе пророк сказал, искупался бы, ну, искупайся и в этой реке. И действительно, после того, как он окунается в Иордане, тело его приобретает, так сказать, свойства тела ребенка, то есть полностью очищается вся кожа. Такое чудо произошло. И после этого, как сказано в Библии, он уверовал в то, что именно Господь, Бог Израилев, единственный Бог истинный на земле, единственный. И он даже попросил прощения у Елисея, или вернее, можно так сказать, попросил, чтобы Елисей ходатайствовал перед своим Богом о том, чтобы Господь его прощал, когда он, будучи вынужден сопутствовать своему царю в храм его языческого божества, да, он говорил, что вот когда я буду, когда мой господин царь будет опираться на мое плечо, поклоняясь своему Богу, чтобы Господь меня простил. Я знаю теперь, что единственный истинный Бог — это Бог Израиля. И он даже в свидетельство своей веры попросил разрешения взять земли, обычной земли израильской, несколько мешков нагрузил этой земли, чтобы создать, очевидно, возможно, да, создать какой-то где-то у себя, может быть, даже и жертвенник истинному Богу, Богу Израилеву. Потому что считалось, что боги привязаны к определенным территориям. Вот. И он также, возможно, ну, вот в силу своих языческих представлений, он также считал, что Бог Израиля, поскольку Бог Израиля, то я возьму кусочек земли израильской, и у меня будет как бы, значит, присутствовать вот сам Господь вместе вот с этой землей. Ну, у нас это тоже встречается, в принципе, мы частенько там берем земель куда со святых мест, там у нас вот, паломники привозят и так далее. Некие такие какие-то вот остаточные явления еще, да, сохранились. В общем-то, то есть действительно на страницах Библии мы встречаемся с такими примерами, когда иноплеменники признают единственность и истинность лишь одного Бога Израилева. Вот. И еще раз повторю, израильтянам не было запрещено нести весть. Просто им было не до этого. Они постоянно уклонялись в язычество. А вот. Им было не до мессии.
Вопрос из зала. Пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо огромное за лекцию. Знаете, хотел вот как раз спросить вопрос по богослужению в Израиле. Просто, может, я что-то неправильно понимаю, но вот на прошлых лекциях мы говорили, что, в принципе, вот, богослужение могло осуществляться только в храме, потому что в храме как раз находился Ковчег Завета, да, то есть жертвоприношение. То есть, ну, я так понимаю, что богослужение и жертвоприношение, тогда это было, ну, тождественно. И вот сегодня вот вы говорили, что были святилища на севере, святилища на юге. Я так понял, что не языческие еще святилища, а какие-то, ну, то есть, как условно говоря, филиалы, я не знаю, если можно сказать, храмы. И получается, что вот как это совмещается с тем, что можно осуществлять богослужение в храме. И дальше вот если, вот вы говорите, когда Ковчег Завета исчезает, да, его, получается, как укрыл израильский народ или нет? То есть как дальше осуществлялось богослужение, если ковчега уже нет?
Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть отвечаю. Стоит сказать, что действительно на территории в частности, все иудеи, и это подтверждается археологически, находились многочисленные святилища, посвященные Богу Израилеву Ягве. В этих святилищах не найдено никаких изображений, поскольку заповедь Синайская запрещала о том, чтобы каким-либо образом изображать Бога. Да? Вот. Я могу назвать несколько мест. Это, например, храм в Араде, это южная часть Иудеи, храм в Бершеве, Вирсавия в синодальном переводе. Были такие храмы, и они как раз-таки, Тель-Халиф еще и несколько еще, в них как раз-таки были святилища, посвященные непосредственно Богу Израилю, Ягве, не языческие как бы. Но после реформы царя Иосии, об этом мы узнаем из текста Библии, сама реформа, она была как бы спровоцирована находкой некой книги закона. Я пропустил этот момент, кстати говоря, можно сейчас восполнить, да? Первосвященник Хилкия при царе Иезекии нашел некую книгу закона. По толкованию святых отцов, блаженный Феодорий, блаженный Иероним, святитель Иоанн Златоуст, они считают, что эта книга закона была как раз второзаконием, поскольку именно во второзаконии, в 12 главе, сказано о том, что жертвоприношение, вообще богослужение, значит, как вы правильно сказали, тождественно, должно совершаться лишь в одном избранном Богом месте. Несмотря на то, что в принципе в этой фразе не запрещается, что этих мест, ну как бы не, я не думаю, что здесь имелось изначально в виду, что этих мест не может быть несколько. Ну почему бы им не быть, да, так сказать, несколько мест, где Господь, так сказать, позволяет приносить жертвы. И мы действительно видим прекрасно на страницах Библии, это все очень хорошо показано. Сам пророк Илья приносит жертву не в Иерусалиме же, он же не идет в Иерусалим, он приносит жертву на горе Кармил. Да? Он восстанавливает жертвенник, который там был до него, и приносит там жертву. Очевидно, жертвоприношения в других местах Богу Израилеву позволялись. Но поскольку вот эта многочисленность этих святилищ, многочисленность этих жертвенников открывала как бы дорогу языческим влиянием, потому что иудеи, как бы, понимаете, народ как бы разъединялся. Вот у меня здесь свое святилище, у них там свое и так далее. И это приводило к тому, что в частности, некоторые пророки, да, воспринимали вот эту заповедь именно так, что богослужение должно совершаться только в одном исключительно Иерусалиме, поскольку именно об Иерусалимском храме, как мы узнаем из повествования о Соломоне, там сказано, что вот в этом именно храме Господь благоволил пребывать имени Своему, только в храме Иерусалимском. До царя Иосии такую реформу по уничтожению всех святилищ проводил царь Иезекия, как я уже об этом тоже говорил. И это имело, знаете, возможно, две цели. С одной стороны, цель была объединить народ, также точно, да, вот объединить как-то народ. С другой стороны, это усиливало власть крепнущего государства, потому что, понимаете, принесение жертв — это доходы. От этого никуда не денешься. Это все равно доходы. И когда был один лишь Иерусалимский храм, все израильтяне, все иудеи были вынуждены и должны были приходить только в Иерусалимский храм. Соответственно, приносить туда все жертвы и приношения. А вот. Это как бы помогало собрать наибольшее количество богатств, да, в самой столице, чтобы они не, где-то там не оседали на окраинах, а именно в самой столице. Это было актуально в период восстания против империи, когда действительно нужны были большие средства. Кроме того, вполне возможно, это было связано с другой причиной. Северные беженцы, ну беженцы из территории Северного царства, которые переселились в огромных количествах на территорию Иудеи после разрушения Самарии в 722 году, продолжали, возможно, паломничать в Северное царство, в Вифиль. И мы также узнаем, что Вифильский жертвенник также точно, и святилище было потом разрушено. То есть, очевидно, это делалось, опять же, с той целью, чтобы и этих людей, которые привыкли не к Иерусалимскому святилищу, а для которых святилище в Ефиле было не менее священным, чем для иудеев Иерусалимский храм, чтобы их также точно, ну, как бы вам сказать, ввести, да, вот в это иудейское сообщество, да, чтобы как-то все объединились под, не знаю, под сводами одного, что ли, храма. Поскольку, да, у нас сейчас вот храмов, конечно, много, да, мы прекрасно это знаем, храм можно на любом месте там можно поставить и так далее, вот, но это исполнение слов самого Христа, да, в беседе с самарянкой. Но, значит, если представить, что был бы вот один вот только храм у нас, храм Христа Спасителя, например, да, ну, представьте себе, что хотя бы один раз в год все жители страны, по крайней мере, все мужского пола, должны были прийти в этот храм Христа Спасителя, вот, да, и там, значит, участвовать в богослужении. Это какое столпотворение народа и так далее. Да? Вот, очевидно, что на ранних этапах, так сказать, вот присутствие таких святилищ в иудейской провинции допускалось. Вот. Хотя на страницах Библии постоянно в укор царям Иудеи и Израиля постоянно в укор ставится, что а высоты все-таки не были отменены. Вот высоты — это как раз-таки есть те святилища провинциальные, в которых поклонялись не языческим богам, а именно Ягве, Богу Израилю. То есть это постоянно ставится в укор всем царям. Но поскольку автор этих строк писал историю Израиля уже спустя столетия, да, после того же царя Езекии там даже, да, и так далее, то есть в Вавилонском плену, вероятнее всего, то есть уже с его точки зрения все вот эти вот провинциальные святилища были незаконны, потому что царь Иосия их как бы вот в этот момент, вот в тот момент, когда была найдена книга закона, признал те святилища провинциальные вне закона. Вот. То есть это произошло уже после Иосии. А до него еще как-то вот так вот было все-таки более-менее терпимо. Вот. Да. Так, а еще вторая часть, да, вопроса к этому?
Про ковчег Завета. Как можно служить без ковчега Завета? Куда он делся? Где его найти? Подскажите географию, придем, поищем.
Ага. Ну, поискать можно. Ищут до сих пор. И некоторые даже находят, кстати говоря. Да, есть такой псевдоархеолог, который на самом деле является врачом-анестезиологом. Вот вдруг на старости лет он решил заняться археологией и, в общем-то, нашел не только ковчег Завета, но и ковчег Ноя, и, в общем-то, даже колеса колесниц фараоновых нашел. Вот он нашел ковчег Завета в какой-то пещерке. Значит, ему открылось, что в этой пещерке находится этот ковчег Завета где-то в Иерусалиме. Но, к сожалению, он не показывает вход в эту пещеру никому и сказал, что только ему вот, как бы, можно туда заходить. Все, больше никому. Но он там. Как бы он говорит, вы мне верьте, ковчег Завета там. Есть еще мнение, что ковчег Завета в Эфиопии находится. Да? Вот. Но какие-то библейские свидетельства у нас, как бы, вот в Маковейских книгах, в частности, но если я не ошибаюсь, по преданию, возможно, да, какому-то сохраненному, пророк Иеремия бы унес ковчег Завета от того, чтобы перед тем, как Иерусалим был разрушен, во избежание того, чтобы он был осквернен каким-либо образом. Да? И где-то вот он его спрятал в какой-то, действительно, в горах, в какой-то пещере, и вход в эту пещеру потом просто не смогли найти после этого. Поэтому, ну вот где он сейчас, ну, вот никто вам точно не скажет.
Служба
без него? Но богослужение совершалось без него, без ковчега в храме Иерусалимском. Хотя, если вот стоит действительно заметить, что если при постройке храма, при освящении его Соломоном на Иерусалимский храм сошло облако, которое символизировало само присутствие Господа там, да, это некое шехина, так называемая, да, слава Божия и так далее, то при освящении второго Иерусалимского храма, при первосвященнике, значит, при, да, первосвященнике есть, уже такого не было. То есть мы не находим таких свидетельств о том, что вот сошло какое-то облако, да. Но богослужение совершалось в нем, и оно было действительным. на самом деле, поскольку сам Ковчег Завета — это был некий символ Завета. Знаете, он был не местом богослужения, а был символом Завета между Богом и его народом. А местом богослужения был храм. И, в принципе, тут, может быть, и никакой связи-то и нет. А куда им было деваться? Да. Деваться было некуда. Богослужение совершать нужно было.
Вопрос из зала, пожалуйста. Да.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про книгу «Иудив». К какому периоду она относится? И есть ли какие-то небиблейские источники по поводу тех событий, которые там описаны?
Угу. Ну, разные есть точки зрения, да, вот когда эта книга там была написана и так далее. Вот. Откровенно сказать, я бы предпочел вот поговорить, если уж об этой книге говорить, но как-то более подробно, не стал бы, честно сказать, как-то вот так вот, потому что спорный вопрос там, когда там она была написана и так далее, а вот события произошли ли на самом деле в этой книге или нет. Мы верим, что все Священное Писание вдохновенно, да, и мы верим, что события там, они были, почему бы им нельзя было произойти и так далее. Но каких-то внебиблейских данных я, например, ну вот я не знаю, я не помню. Может быть, я просто не знаю каких-то внебиблейских данных по поводу тех событий, которые там описаны. Поэтому вот, ну, не могу сейчас вот вам так сказать. Да. Мне кажется, что и нет. Не знаю. Не знаю.
Еще один вопрос из зала, пожалуйста.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о библейском значении, смысле, о причинах и следствиях вознесения пророка Илии и связи этого события с новозаветными событиями, в частности, вознесением Иисуса Христа. Спасибо.
Так, рассказать о связи...
Вознесение Илии пророка с вознесением Христа.
Вот об этой связи.
Да, и значение вознесения.
Ну, наверное, значение вознесения, наверное, заключалось в том, что пророк Илья, возможно, так же, как при жизни, он являл собой пример некого такого горения постоянного, да, по исполнению воли Господней, потому чтобы только одному Господу Богу Израилю поклонялись израильтяне, по этому горению, возможно, да, он и был как бы вот вознесен в огненной колеснице. То есть сам дух пророка Илии был подобен, по сути, вот огненной какой-то такой стихии. Мы даже знаем эпизод из Евангелия, когда Господь проходил через самарянские селения, его не приняли в одном селении, и тогда ученики его спрашивают его: «Господи, а вот не призвать ли нам сейчас огонь на них, как делал Илия?» Да, и Господь им отвечает, говорит такую фразу, что вы не знаете, какого вы духа просто. Да? То есть дух пророка Илии, он как бы остался в прошлом. Вот. Дух новозаветный — это дух любви, в первую очередь, даже к врагам. Да? В Ветхом Завете как бы о любви к врагам как бы не было, не шло речи никогда. Вот. А связь между восхождением, я бы сказал, Илии на небо и вознесением Господа, ну, я вижу только связь вот в том, что и то, как бы в своей проекции как-то напоминают нам следование снизу вверх. Вот. А какой-то такой очевидной связи я, честно говоря, не знаю. Где-то, так сказать, может быть, знаете, в типологическом толковании можно, может быть, усмотреть здесь какую-то типологию, да, типологию от слова «тип», «типос», то есть как бы вот восхождение Илии было прообразом, скорее всего, вознесения Господа Иисуса Христа на небо, да, вот. Но откровенной такой вот какой-то большей связи я, честно говоря, не вижу, не знаю.
Вопрос по записочке. Подскажите, пожалуйста, какая разница между иудеями и израильтянами в древнем и современном контексте? В какой исторический момент произошло разделение понятий «иудеи» и «израильтяне»?
Угу. Вопрос интересный. Поскольку у нас часто складывается такое впечатление, вот когда мы читаем Библию, в частности, 17 главу 4 книги Царств, о том, как была вообще разгромлена Самария, и о том, что на место выселенных израильтян туда ассирийские цари переселили другие народности, вот складывается впечатление, что, возможно, как раз-таки эти народности и стали самарянами впоследствии. Вот. На самом деле, в тот момент, конечно, это было не так. Вот. Настоящее такое, ну, может быть, окончательное где-то разделение произошло намного позже, позднее, потому что, например, из книг Паралипомена мы узнаем о том, что в Иудее книги Паралипомена были написаны в персидский период, в персидскую эпоху, это где-то вот, так сказать, может быть, конец V, начало IV века до Рождества Христова. И мы узнаем из них, что в провинции Иудеи того времени были разные взгляды на то, как относиться к иноплеменникам, в том числе к самарянам. Мы знаем о том, что партия, так сказать, Ездры Неемии придерживалась такого мнения, что с ними нельзя общаться, то есть они их не допускали даже до постройки храма, да, то есть никак с ними нельзя общаться. А вот в книгах Паралипомена мы видим совсем другую точку зрения. То есть автор этих книг, очевидно, представлял какой-то другой круг, потому что там постоянно на страницах этой книги мы видим, что иудеи поклоняются Богу вместе с израильтянами. Израильтяне, иудейские цари приглашают в Иерусалим поклоняться вместе Господу Богу Израилеву. Всем вместе. То есть как бы вот израильтяне на страницах этой книги постоянно присутствуют вместе. Все. И иудеи, и северное колено. Вот. Очевидно, что вот в этот еще период не произошло окончательное разделение. Произошло окончательное разделение, скорее всего, тогда, когда самаряне построили храм на горе Горизим. Это произошло уже после завоевания Александра Македонского в конце IV века, в последней его четверти. То есть некоторые, сказано, священники ушли из Иерусалима и там основали новый храм. Вот тогда, очевидно, происходит окончательное разделение между жителями на территории северных колен, да, которые жили, и между жителями самой Иудеи. Впоследствии мы это видим прекрасно на страницах Евангелия, вот эта вот как бы ненависть обоюдная, она постоянно присутствует. Да? Вот. Но до постройки этого храма было еще не все так однозначно. Ну, вот. Да, но очевидно, что самаряне, они так называются, скорее всего, как раз таки потому, что жили на территории бывшего самарянского, можно так сказать, или лучше самарийского царства, да, вот. Возможно, что от этого как раз таки называются они таким именем. Вот.
Что говорит Священное Писание и Предание о том, будет ли восстановлен храм Соломона в будущем, когда и при каких обстоятельствах?
Чье Священное Предание, интересно, так говорит?
Может быть, воправшавшего?
Православного такого я предания не знаю, откровенно сказать. Ну, вот. У других религий есть такое предание, да, что он будет восстановлен и все последствия. Вот, что слава будет снова, так сказать, у Израиля и так далее. Но, по крайней мере, в православной традиции я такого предания не знаю.
Есть ли вопросы в зале, пожалуйста?
Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Я где-то слышал, что Северное Царство называлась десятиколенным, плюс колено Иуды, куда делось 12-е колено. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, действительно, Северное царство называлось Десятиколенным, а Южное – коленом Иуды. Но к этому колену Иуды после раскола присоединилось еще колено Вениамина. То есть оно было вот в Иудейском царстве вместе с коленом Иуды. По сути, это было два колена. Иудея состояла, по сути, из двух колен, не только из одного колена Иудина.
Спасибо. Ваш вопрос.
Добрый вечер, отец Андрей. Спасибо за лекцию. У меня немножко детсадовский вопрос. Скажите, а когда отбирали мальчиков для школы пророка, для школы пророков, как определяли, что у них есть дар, а что это не сумасшедшие с манией величия? Я так понимаю, что женщин, исходя из миссии женщины в Древнем Израиле, среди пророков не могло быть в принципе, да?
Ну, мы знаем из книги Судей, Девора была такая пророчица, да? Почему нет? В принципе, такого как бы не было, что вот женщина не могла быть пророчицей. Нет, я думаю, что нет. Но как избирали в эти школы пророческие? Ну, мы вот, например, знаем, как Самуил был отдан в Скинию, да? То есть по обету. То есть его мать Анна, пророчица, причем она называется, кстати, тоже к этому вопросу, да? Ее пророческая песня изложена во второй книге, во второй главе первой книги царств. Его мать Анна дала обет о том, что если она забеременеет и родит сына, то она отдаст его на служение в Скинию. Вот. Она этот обет исполнила. И вполне возможно, что таких обетов было много. Ну, кто-то давал такие обеты, а почему нет? Вот. То есть по обету некоторые могли посвятить своего ребенка на служение Господу. Вот, в частности, и вот на пророческое служение какое-то. Плюс ко всему, естественно, ну, вы знаете, я думаю, что было возможно еще и так, что вот как произошло с Елисеем, например. Пусть он был и не мальчиком, конечно, да, уже далеко, но как он стал пророком? То есть его призвал пророк Илья. И вполне возможно, что ведь призвание всегда происходило по откровению Божию. То есть сами люди как могли определить, да, вот как мог этот сам Илья определить, кто будет его преемником? Ну, возможно, только мог определить только по откровению Божию. И вот Господь ему и указал на него. Также точно, возможно, и в этих школах пророческих происходило. Вот историю с тем, как пророк Елисей, вернее, ну да, пророк Елисей помазывает военачальника Иегуна царства. Там что происходит? Он призывает одного из сынов пророческих и говорит ему: «Возьми рог с елеем, с маслом, иди в стан израильский, найди там Иегу, военачальника, и заведи его в потайную комнату, и на него вылей масло, и скажи такие слова, что тебя Господь Бог Израилев помазывает в царя над Израилем. И убеги скорее», то есть Елисей ему говорит. И действительно происходит все в точности, вот как Елисей сказал. То есть он, сын пророческий, помазывает Иегу, да, и он становится царем. Такое же помазание могли, так сказать, таким же помазанием могли призываться и в пророки. Каким-то, возможно, даже где-то и тайным помазанием, понимаете? То есть по откровению Божию пророк мог помазать другого человека в пророке каким-то вот таким вот образом, вполне возможно. Не обязательно, что это даже и были дети, там, мальчики. Совсем не обязательно. Вполне в этих школах. Это просто мы так вот воспринимаем, может, это слово, да, школы сынов пророческих. На самом деле там же были мужчины, а может, даже и старцы.
Вопрос в зале, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо еще раз за лекцию. Вот хочется узнать все-таки, почему же так часто сваливались в другую веру, в учение, имея пророков, имея такую богатую историю, и все равно раз за разом уходили. Спасибо.
Угу. Ну, вопрос, мне кажется, лежит на поверхности. Ведь вот у нас что сейчас происходит, в принципе, то же самое. Ну, мы имеем богатую историю христианства. В нашей стране, по крайней мере, а если брать вообще в мире, то 2000-летнюю историю христианства. А много ли людей сохраняет верность христианству? Вот искренно, истинно, всей душой, всем своим сердцем, как сказано, да, в Писании, «возлюби Господа Бога твоим всем своим существом, всем своим умом, всей душой, всем сердцем и всей крепостью. То есть полностью себя отдать Господу. Вот много ли у нас сейчас вот таких последователей христианства? Если не открытое язычество, так это тайное язычество. То есть идол — это может быть море, и они могут быть совершенно разные. Человек любит ходить в магазин за покупками. Ну, это тоже своего рода идол там, да. Приобретения какие-то, так сказать, материальные, да. Честь, слава и так далее — это все такие же точно идолы, благодаря которым, или, ну, вопреки, лучше даже сказать, которым мы никак не можем свое сердце отдать полностью Богу. Хотя, по идее, вот вообще-то к этому мы все призваны. А уж что говорить о древнем человеке? Для древнего человека, представьте себе, не было такого, как сейчас, что вот христианство — это некая мировая религия. Понимаете, древний израильтянин понимал свою религию, как, вернее, вот своего Бога, как национального божества, просто национальное. У меня, у израильтянина, есть Яхве, мой Бог, у моавитянина есть Кимош, там другой Бог, у аммонитянина есть свой. И, в общем-то, как бы вот живем все тихо-мирно, да, но иногда друг на друга нападаем, потому что один Бог там поссорился с другим. Часто так интерпретировали даже войны. Ага. Поэтому в представлении древнего израильтянина часто даже сочетались, вот в представлении о своем Боге, да, сочетались черты самого Яхве и черты других языческих богов. Понимаете? Вот. Поэтому говорить о какой-то такой вот целостной верности, да, израильтян, ну, действительно представляется сложным. Хотя действительно были и пророки, и все, но соблазнов было больше. Вот. Соблазнов было очень много. Причем восприятие было еще какое? Вот в связи с тем, что у меня этот Бог, у него этот и так далее. Да? Тот царь, например, или то государство, которое завоевывало, например, Израиль или Иудею, считалось, что боги того царства сильнее, получается, раз они завоевали, но, значит, они сильнее, получается, нашего Бога. Вот. Давайте-ка ему тоже послужим. Давайте ему тоже будем приносить жертвы. Может быть, он все-таки над нами смилостивится. Понимаете, представление было не как у нас. То есть мы сейчас понимаем, что Бог, Он один. Господь, Бог Израилев, да, Господь, Бог Отец, там, Господь Иисус Христос, Он один. А вот у израильтян было все по-другому. У них не было такого представления. Не было. У древних, по крайней мере, до Вавилонского плена. Мы сейчас говорим о временах до Вавилонского плена. У них было совершенно другое представление о Боге.
Вот. Вопрос там есть еще в зале. Пожалуйста.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы упоминали, что в период царствования одного из иудейских царей была обнаружена книга Второзакония. Получается, что она в некоторый момент до этого была утеряна. И если утеряна, когда и как обходились без нее? Может быть, четырьмя остальными книгами Моисея? Или было устное предание? Спасибо.
Ну, в принципе, действительно, возможно, она была утеряна, потому что на протяжении всей истории иудеи, в частности, даже, да, такое ощущение складывается, что будто бы ее и не было, книги этой. На самом деле так. А вот. А другое дело, в какой момент она была утеряна. Да? Вполне вероятно, что это могло произойти и во времена нечестивого Ахаза, который, как сказано, даже в храме Иерусалимском поставил жертвенник другому божеству, сирийским богам. Могло произойти это во времена царя Манассии, который еще более того, более Ахаза понаделал, что называется. Он поставил множество жертвенников в Иерусалимском храме. А в самом храме он поставил даже статую Астарты, Ашеры. Вот. Естественно, если учесть, что Иерусалимский храм вот во времена, по крайней мере, этих царей был в таком небрежении, находился, да, то та книга Завета, которая, скорее всего, лежала где-то вот при Ковчеге Завета, да, вполне могла действительно затеряться. Вот. Какие-то основные вещи, естественно, сохранялись среди вот пророков, да, среди учеников пророческих и так далее. Естественно, все сохранялось. Но когда нашли вот этот древний свиток, очевидно, да, при царе Иосии, это так поразило царя Иосию, как будто вот складывается действительно ощущение, что он до этого никогда об этом и не слышал ничего. Когда ему прочитали то, что находилось в этом свитке, такое ощущение, что он, вот он же ведь разодрал свои одежды, да? Он понял и сказал, что как мы так поступали с нашей верой, да, с нашим Богом. Естественно, что гнев Божий не за горами. Вот. Но ощущение такое, в принципе, складывается, что как будто ее и не было до этого. Вот так вот. Но это не говорит о том, что она в этот момент изначально появилась. Понятно, что, еще раз говорю, что она была найдена, и когда-то, возможно, как вы правильно заметили, она вполне могла быть утеряна. Вот этот основной древний список с этой книги. Это вполне вероятно. Да. Есть и другие мнения, конечно, на этот счет.
Ну что ж, спасибо за внимание, спасибо за лекцию, ответ на вопросы.